Издательство «Бомбора». Океан книг.
Игорь Робинер. Спартаковские исповеди. Блеск 50-х и 90-х. Эстетика 80-х. Крах нулевых. Чудо 2017. Глава 1. Анатолий Исаев. Ради Спартака Старостин даже не обедал. Часть 1. Я всегда считал дом футбола на Таганке средоточием официозы и конъюнктуры. Но после 2010 года мое отношение к нему полностью изменилось, и когда впоследствии я услышал, что его собрались то ли закрыть, то ли перепрофилировать, мне стало немного грустно. Потому что в 2010 году в этом нарядном желтом здании мы разговаривали с Исаевым. Встретились в эпицентре живого, незаформализованного разговора о футболе в офисе Российского футбольного союза, в кабинете Никиты Симоняна. Почти 60 годами ранее два этих легендарных человека впервые вместе вышли на поле в красных футболках с белой полосой. От одной этой мысли бросало в почтительную дрожь. Не говоря уже о том, что в 1956, за 44 года до нашей беседы, они в Мельбурне завоевали золотые медали Олимпийских игр. Вместе они трижды становились победителями союзного первенства в роли игроков «Спартака». В 1962 главный тренер Симонян привел к чемпионству капитана команды Исаева, а в золотом 69-м Анатолий Константинович уже помогал Симоняну в тренерском штабе. И Никита Павлович говорит, что лучше ассистента, чем Исаев, у него в жизни не было. 78-летнему, на то время Анатолию Константиновичу, уже было трудно ходить, но неистощимый на идее Симонян увлекал его всевозможными ветеранскими затеями, к которым Исаев не мог оставаться равнодушным. Потому и не засиживался дома, ехал к другу на Таганку. Заодно то, что благодаря Симоняну ветераны всегда чувствовали себя востребованными, Никите Павловичу нужно в ножки поклониться. А еще отдать должное тем, кто придумал ежемесячный турнир «Негаснущие звезды», во время которого мы и договорились об интервью. В тот октябрьский день в динамовский манеж пришли все четыре спартаковца, олимпийских чемпиона 1956 года — Симонян, Исаев, Ильин и Парамонов. Последний, хорошо знавший французский язык, однажды спросил у Мишеля Платини: «Есть ли еще где-нибудь в Европе такие турниры для ветеранов?» «Мне о таком неизвестно», — покачал головой великий француз, тогдашний президент УЕФА. «У меня на родине точно нет». А ведь какими счастливыми хотя бы на несколько часов благодаря этому соревнованию становятся люди, которые когда-то дарили столько радости болельщикам. Вспомнить былое, тем, кто помоложе, прямо на поле, а кто постарше, просто в общении. С головой окунуться в прежние годы. Есть ли лучший способ для того, чтобы жизнь вновь наполнилась смыслом, чтобы ушло ощущение, все лучшее уже позади? Проговорили мы почти 4 часа. Так что даже проходивший мимо нас тогдашний президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко забеспокоился о последствиях этой марафонской беседы для здоровья Исаева. Когда диктофон был выключен, я извинился перед Анатолием Константиновичем за то, что отнял у него столько сил. «Да что ты!» — махнул он рукой. «Мне наоборот, разговор легко и приятно дался. Вспоминал-то о вещах, которые мне так дороги». Весной 2007-го на огромном поле аэродрома в Тушине именно Исаеву было доверено зачитать послание к потомкам, заложенное в капсуле фундамент будущего спартаковского стадиона. В первом издании «Спартаковских исповедей» в 2011-м я писал: «Дай Бог, чтобы Анатолию Константиновичу и другим великим красно-белым старикам довелось посмотреть с трибуны нового стадиона «Спартака» первый матч, о котором мечтали столько поколений игроков и болельщиков». Исаев успел. Причем побывал он не только на арене в Тушине, открытой в 2014-м, но и в чудесном клубном музее. Торжественная церемония его открытия состоялась 26 марта 2016-го, и туда пришли три олимпийских чемпиона 1956 года — Симонян, Парамонов и Исаев. Жить Анатолию Константиновичу оставалось считанные месяцы. В июле того же 2016-го его не стало. И единственного пока чемпионства, добытого на новой красно-белой арене в 2017-м, он не увидел. Предложение зачитать послание к потомкам стало для меня интересным и неожиданным. Обычно у нас Симонян с Парамоновым в торжественных случаях подобающие слова произносят. Я же вообще не говорун. Будь у меня речь получше, может, и главным тренером стал бы. Но тут ни Никиты Павловича, ни Алексея Александровича в Москве по каким-то причинам не было. И эту честь оказали мне. Узнал я об этом прямо там, в Тушине. Попросил только о возможности с текстом заранее ознакомиться, не буду же я читать его, не зная, о чем речь идет. Нам ведь еще в 50-х руководители обещали построить для «Спартака» стадион, правда, в Сокольниках. Я еще помню, пошутил, что, когда построят, мы уже закончим играть и будем стоять у входа контролерами. А потом то денег нет, то землю не дают. Так до сих пор и ждем. Конечно, мечтаю исходить на первый матч. Правда, если врачи пустят, а еще если пригласят. Я ведь много последних лет почему на футбол не хожу. Пришел как-то еще на старый «Локомотив», кто играл, не помню. У меня было только удостоверение заслуженного мастера спорта СССР. На входе спрашивают. «Что это такое?» «Пропуск на все стадионы России», — говорю. А они мне. «Не знаем такого пропуска». Полчаса уговаривал. Объяснял, что олимпийский чемпион. Так стыдно было. Какая-то женщина мимо прошла, ее сразу пропустили. Я возмутился. «Как же так? У нее пропуск есть, а у вас нет». Хорошо, что меня администратор «Локомотива» Анатолий Машков увидел и тут же провел. А если бы его там не оказалось? И я сказал себе, все. Тем более, что публику нынешнюю, признаться, даже боюсь. Помню, в 1993-м, после тяжелой болезни, едва выйдя из больницы, пошел на какую-то игру «Спартака». Слабенький еще был и ехал с ними в метро после матча. Ладно то, что узнавали только старые болельщики, но другое и не рассчитывал. Откуда молодым-то знать? Но они меня чуть не растоптали. Чувствовал, если сейчас толкнут, упаду и уже не встану. Я ведь тогда заново учился ходить. Врач сказала, что мне обязательно нужно ходить по 4 километра в день. 4, конечно, не прохожу, но каждый день час гуляю, невзирая на снег, дождь, жару. Я должен выйти для того, чтобы жить. Первое мое знакомство со «Спартаком» состоялось в 1947 году, и получилось оно таким же неожиданным, как и просьба прочитать послание к потомкам. Я жил в одном доме с рабочими карбюраторного завода, филиала автозавода имени Сталина, будущего ЗИЛа. То есть место у нас считалось торпедовским. И вот однажды к нам во двор пришел полузащитник «Торпедо» Вячеслав Орлов. Он собирал мальчишек для того, чтобы вручать цветы на финале Кубка СССР между «Торпедой» и «Спартаком». Кажется, тогда мы играли в футбол. А может, просто стояли и разговаривали. И Орлов меня пригласил. У меня аж дыхание сперло. Он назначил нам встречу там, где базировался клуб «Торпедо». Нас посадили в автобус вместе с командой и повезли на игру. Я просто обалдел. Видеть рядом Пономарева и других игроков. Сидел и дрожал, глядя на них. Но болел-то я не за «Торпедо», а за «Спартак», потому что моя старшая сестра работала там бухгалтером, а потом стала заведующей финансовым отделом городского совета «Спартака». Работать в клубе и не болеть за него в ту пору было невозможно. Сестра ходила на парад 7 ноября, а тогда одной из его частей был парад физкультурников, и принесла мне оттуда домой спартаковский красный свитер с белой полосой, в котором шла по Красной площади. С тех пор вопроса, за кого болеть, у меня не возникало. И хоть приехал я в автобусе с торпедовцами, так рад был, что «Спартак» выиграл 2-0. Всю игру мы организованно сидели на трибуне, а потом, будучи в торпедовских футболках, вручали цветы спартаковцам. Кому именно, правда, не помню. В памяти сохранилось только ощущение радости. Но, с другой стороны, и неудобство, что я в майке «Торпедо». Мне тогда было 15 лет. Войну мы пережили тяжело. Отец на фронте, сестре 13, мне 9. Мама работала днем и ночью, чтобы нас прокормить, но были свои обязанности и у меня. В нашем доме была булочная. Так я ночь не спал, чтобы затемно занять очередь и первым купить бублики. Их было немного, на всех не хватало. Но покупал я их не для того, чтобы съесть, а ехал на рынок в Михнево, за 100 километров от Москвы. В городе тогда рынков не было, все уничтожили, чтобы диверсанты не навредили. Вскакивал на подножку и в таком положении спал, пока ехал. И как не свалился только. Главным было, чтобы бублики не украли. Продавал их, а на вырученные деньги покупал мороженую картошку, черную. Вез домой, и из-за трубей, которые мать где-то доставала, пек лепешки. Я знал, что такое хлеб. Вижу батон, есть хочется, мать на работе, и я все подрезаю, подрезаю. Она приходит с работы, а там остается всего ничего. Она мне тихо. Сынок, не стыдно тебе? Ну как в 9 лет поймешь это, купить хлеб и не есть его? Ели тогда все, что под руку попадалось, и крапиву, и ботву, из них варили пустые щи. Но закалку это дало крепкую. Еще помогал матери дежурить по дому. Когда подходила ее очередь, а она работала, я лазил по крыше и скидывал с нее зажигалки. Термитные зажигательные бомбы, которые немцы тысячами сбрасывали во время авианалетов. Одну даже домой принес. Да товарищи меня заложили. Пришла милиция, и маме говорят: «Ваш, дескать, бомбу взял». Я ее на кухне под стол положил. Она такая симпатичная была, вся блестела. А если бы вспыхнула? Но в войну мы все же погорели. У нас была одна комната на верхнем 5-м этаже, а на 1-м жил пожарный. Так он вместо того, чтобы тушить пожар, его, не загасив папиросу, устроил. Пол комнаты у нас сгорело, так и жили. Слышали, как крысы бегали по чердаку. Ночью, выходя в туалет, приходилось пошуметь, чтобы твари эти разбежались. Ужасные, короче, были времена.